об обоюдоострых наркотиках. Речь пойдет во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Киевские каштаны». Передача Ирины Колесниковой.
Первое упоминание о каштанах в Киеве относится к 1787 году, когда Екатерина II утверждала план по благоустройству города, а в 1849 году Николай I издал указ «Я хочу, чтобы этими растениями город Киев был украшен и укреплены склоны Днепра». С тех пор каштаны не только хорошо прижились на киевской земле, но и сделались символом города. Каштановый лист был на гербе. Про каштаны слагали песни, к чаю обязательный киевский торт, на коробке которого изображена каштановая ветвь. А недавно с легкой руки писателя и художника Инны Лисовой в Киеве появился новый герой – каштан Шатуня.
Инна, вы написали удивительную повесть-сказку «Похождение Шатуни маленького пройдохи», герой которой киевский каштан. Узнают тайну своего происхождения. Оказывается, он шатуня не от того, что вот шатался по городу, бродяжничал, а шатуня – это первое слово, которое он услышал, когда вылупился из корки – шатень, по-французски «каштан». И выясняется, что он происходит из знатного рода французских герцогов.
Каштановых герцогов.
Да, но история-то киевская. И вы так подробно, так скрупулезно, так достоверно описываете мир этих маленьких каштановых человечков, что невольно веришь всему этому. Вот скажите, пожалуйста, откуда такое знание предмета из киевского детства?
Каштаны, конечно, для Киева растение совершенно необыкновенное. Оно так слилось с этим городом, это дерево, оно так ему подошло. Это такая какая-то необыкновенная получилась гармония. Вот киевская уютность, киевская мощь, крепость, что такое большое, много всего, оно и цветет, оно и плоды дает. Оно и помпезное где-то, это дерево, и очень уютное. Когда мы были детьми, настолько еще маленькими, что даже не понимали календаря, не знали еще времен года, определение шло там не зима, февраль там, а вот когда начинает таять снег, когда появляется верба. А потом начиналось исчисление времени по каштанам. Уже начинался каштановый календарь с первой наклевки. На каштанах прибегает ребенок во двор и говорит: вот знаете, уже почки на каштанах лопаются. Ага, значит, может быть, вообще уже разрешат переодеться в легкую одежду. И вот отваливается эта почка, и очень быстро, буквально у вас на глазах, начинают разворачиваться эти каштановые листики. Тоненькая палочка, чуть-чуть мохнатая, такая добродушная. Появляются два листика, они вытянуты вперед и чуть в стороны, и такое очень молитвенное выражение. Я пыталась даже это сфотографировать. У меня была такая фотография, я ее назвала «Это я, Господи». Вот две руки, протянутые к небу в молитве, и такая счастливая, такая истошная молитва, и все ждут цветения каштана. Даже взрослые сообщали: вы знаете, на Крещатике уже цветут каштаны, а у нас еще нет. Мы отстали. Это действительно очень красиво.
Май.
Может быть, даже в начале июня. И вот эти улицы, украшенные свечами, нарядные люди выходят гулять, смотреть цветение каштана. Вот как японцы ходили смотреть на сакуру, так киевляне ходили гулять под каштанами. Эти нарядные платья с высокими плечами, пояски на талии. Вот у мужчин эти широкие брюки с манжетами, белые костюмы вот ходят взад вперед, и дети между ними. Потом идет следующий этап, очень значительный и тоже счастливый, но уже только для детей. С этих веточек каштановых начинают осыпаться крошечные каштаны. Из них делалось так называемое каштановое пиво. Просто вы режете бритовкой меленько этот каштан, берете бутылочку от одеколона, насыпаете туда и трясете. Вот надо трясти, трясти довольно долго, и тогда эта вода окрашивается в коричневый цвет, и потом у нее появляется высокая такая пена, очень красивая, кремового цвета. Не знаю, это такое счастье было.
Знаете, а пили?
Нет, вообще-то не пили. И считали даже, что можно отравиться. Но я, конечно, его один раз попробовала. У него был вкус одеколона. Оно было в бутылке из-под одеколона. И поэтому я просто напилась одеколона. Ну, не отравилась. Но в этот момент уже полное счастье. Можно было ходить по улице в трусах и даже босиком. Вот просто по улице ходили дети в одних трусах. Вот как-то вся жизнь, как по календарю, определялась вот праздниками. И листья в это время на каштанах уже становились совершенно большие, крупные, они полностью разворачивались. И вот такое тепло было какое-то ощутимое, вы знаете, оно было, не знаю, как сироп, как дыня, оно касалось вас, просто гладит по этим голеньким плечам, по детской спинке, и уже начиналось страстное ожидание созревания каштанов. Можете себе представить такую картину? Вот парк, эти деревья высоченные, по-моему, вообще не было выше деревьев вокруг. И с самой верхушки где-то вдруг начинается этот такой прерывистый шорох, катится каштан, ударяется по веткам, и сквозь листву вот это особое шуршание. Шурх.
Кстати, у вас многие каштанчики, герои вашей сказки, имеют такие звукоподражательные имена. Тук, шпок, шу.
Я пыталась имитировать звучание лопающихся каштанов и каштана, пролетающего в листве и ударяющегося о ветки. И вот все головы поднимаются, и все страстно смотрят, куда он упадет. И бросаются к этому каштану все. Дети, взрослые бегут за этим каштаном. Акив гористый, катится этот лаковый коричневый шарик, катится по дорожке вниз, а за ним бегут дети, взрослые. И вы знаете, взрослый редко отдаст. Поймает каштан и не отдаст. Но не было такого, чтобы уже ими брезговали. Вот валяются, их никто не поднимает.
Но сейчас просто они лежат, но редкие знатоки могут собрать к себе, допустим, от моли, да, вот шкафы попрятать.
Вот, я не знаю, помогают ли они от моли, но мне кажется, что эти киевляне придумали просто, чтобы как-то себе объяснить, зачем они собирают эти каштаны.
Мнение ботаника. Старший научный сотрудник Национального ботанического сада имени Гришко Николай Иванович Шумик.
Ухудшает всю эту ситуацию с декоративностью каштановая минирующая моль. Это, ну, такой вредитель, который в основном он, конечно, нападает на ослабленные деревья. И что мы видим уже под конец лета или в середине лета, рыжие листья на каштанах.
Она всегда вообще была неравнодушна к каштанам?
Это каштан, а вредитель, он появился в Украине буквально там 3-5 лет назад. Он пришел с Балкан, Средиземноморского региона. В Западной Европе она уже давно, эта моль, но постепенно она пришла и к нам. Тяжело сказать, с чем это связано. Может, и вот эти процессы, такие спонтанные интродукции политических тут нету как раз. Но завоз растений иногда неконтролируемый. Плюс, может, эти изменения климата, ей стало лучше здесь. Не такие суровые уже зимы у нас. Она не вымерзает полностью в зимний период. И вот она уже и добралась до Москвы.
Простите, пожалуйста, еще раз назовите имя этого вредителя, чтобы мы запомнили.
Минирующая каштановая моль.
А наш каштан называется конский каштан.
Да, это средиземноморский. Греция, родина.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киевские каштаны».
Знову цветуть каштаны, вылет Днепровскобье.
И вот еще одно киевское развлечение. Вот когда эти каштаны созревают, все делали куколок.
Писатель и художник Инна Лисовая.
И надо было взять два каштана и спичечкой их между собой скрепить. Так что светлая часть каштана – это было личико, а коричневая или каштановая, или темно-рыжая – это были волосики. И еще один каштан был туловищем. Вот в это туловище встыкались еще две спички и руки, и две спички и ноги. Поскольку дело происходило, как правило, в саду, подбирали обгоревшие спички, и они получались в черных носочках и в черных перчатках, эти куколки. И я все время шныряла под этими каштанами. У меня из-под носа все, что угодно можно было выхватить. Я была не из тех, кто первый хватает каштан. Я была в любой свалке последняя, но тем не менее как-то хватало. Но я их усовершенствовала, куколок. Я им стала накалывать ротики, глазки, носики. А на туловище, вот эта светлая часть, это у меня был передничек, я на нем еще карманчик накалывала. Но интереснее другое. Я любой каштан воспринимала как человеческое лицо. Ну, этот тупой, а этот злой. А вот у этого такая кудрика красивая, такая красивая причесочка, это будет Золушка. А вот это противное толстое, его вообще-то и выбросить можно было, но мачеха будет. И вот этот взгляд, я не знаю, возможно, он мне вообще очень много дал. Может быть, я даже недооцениваю, какую школу я прошла. И как художник, и как писатель у этих каштанов. Вот это видение. Любой каштан – лицо, любой каштан – личность, характер. Мои родители – несчастные люди. Потому что вот все, что описано в Шатуне, вот подоконник, на котором сад – ящик, в котором квартира, это все я делала моим родителям. И письменный стол, заваленный моими постройками, этими спичечными коробками, из которых вся мебель делалась, и письменные приборы, и пресс-папье, на котором были качели, это все было у меня. Я вообще удивляюсь, как родители это терпели. Поругивались, конечно, но все-таки не выгоняли меня с этого подоконника. Но, конечно, в моей сказке описано все так, как мне хотелось. Вот я смотрела в мамин буфет и думала, вот если бы она мне дала вот эти свои рюмки, вот эти свои вазы, ух, я бы сделала на этом подоконнике хрустальный сад. Вот я его сделала в своей сказке. Даже вот та же запонка, которую Шатуня клянчит у своего хозяина, у своего друга, он говорит, зачем тебе эта запонка, он говорит, иметь. Так вот я такую запонку имела. Я ее выпросила у родителей. А каштаны – это не то, что на бумажке нарисованная, вырезанная кукла. Это кукла с объемом. Ее можно взять в руки, ее можно закутать, ее в очешник уложить. Вот очешники я у родителей брала. Это были диваны. Недаром мой Шатуня в очешнике лежит, болеет.
Инна, собственно, сюжет вашей сказки – это история дружбы маленького каштанового человечка с одиноким музыкантом. И в результате этой дружбы музыкант, он скрипач, взрослый герой находит свое счастье. Вот с вашего позволения я прочитаю отрывок. «Стоило мне шмыгнуть носом или чихнуть, он спрашивал с надеждой. Он Шатуня. У тебя нет температуры? Давай я закапаю тебе в нос пару слезинок. Да что это за лекарство такое?» – смеялся я. «Еще какое, от всех болезней помогает. Что ж ты свою ногу не лечил слезами?» «Да ты что, ну и чудик, свои слезы самому себе не помогают. Это надо, чтобы кто-то другой о тебе поплакал, пожалел. Вот только тогда слезы получаются лечебные. Как-нибудь попробуем. Может, и ваши человеческие на что-то годятся».
Я понимаю, что город себе не может позволить сохранить все, что мы любим, все, что нам было дорого в детстве. Да, иногда нужно расширить дорогу. Я понимаю, много машин, нужно вырубить деревья. Но когда я слышу, что какой-то домик снесли или вырубили дерево, у меня такое чувство, что меня рубят по-живому. Вы знаете, вот я была в Париже, это был 90-й год. Меня повели в дворик парижский, показали, это центр Парижа, Рю де Сен, чуть-чуть просторнее, чем другие парижские дворы, там вообще просто серые колодцы. А тут деревце росло, они сказали, вот акация, а на ней соловей поют иногда. Это у них гордость была. Chantez la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu. J'entends les poutres qui se plaignent de ne plus donner de châtaigne en supportant mon toit pointu. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque. J'entends, j'entends dans le grenier chanter, chanter mon châtaignier. Я сказала, боже мой, вы бы посмотрели, какие шикарные дворы у нас в Киеве. Когда я после Парижа вернулась в Киев и вышла на бульвар Шевченко, я поняла, какой Киев прекрасный.
Николай Иванович, а сколько в среднем живут каштаны?
В принципе, это долговечное дерево, и до 400 лет есть экземпляры. Ну, у нас в Киеве это где-то 100-120 лет.
А самое старое дерево, знаете, где в городе?
Вот как раз вот с времен тех посадок, еще с 1787 года, есть деревья, и на бульваре Тараса Шевченко осталось, потому что это были первые посадки после Николая I, и на Днепрянском шоссе. Вот на этих склонах там тоже есть пару деревьев. Вот.
А как определить старое дерево? Ну, если не разрубать, вот хоть как-то на глазок.
Ну,
я хоть присмотрюсь.
Может, где, даже, ближе к может Ленину? Даже не по высоте, нет, ближе к станции метро «Университет». Там же и парк Шевченко есть, и там несколько деревьев есть, вековых вот так.
Вы сказали, по листве определите, да?
Нет, конечно, хороший показатель – это и высота дерева, но если брать по каштану, то лучше смотреть на его диаметр. Вот чем оно толще, тем он и старее.
То есть надо искать самое толстое дерево?
Да, да.
Значит,
да,
это будет Екатерининское дерево или
может,
Николаевское, может. Да?
И сейчас все это исчезает. Вы знаете, я даже рада, что не вижу этого. Ну, просто потому что зрение падает. Кстати, некоторые деревья срубили, потому что они заболели. Вы знаете, это вообще поразительно. Когда я написала, что какая-то черная гниль завелась в деревьях, я не знала о том, что каштаны болеют. Я думала, что их рубят только от того, что нужно расширять улицы. И вот то, что я написала в сказке, вот мы объединимся, мы выйдем все на улицу, все каштаны, пойдем по Крещатику. Мне кажется, это страшно забавно, идут эти высотой с мышонка и с большим плакатом «Не надо портить наш город, здесь живете не только вы». Я бы пошла с ними. Вот эта сказка отчасти вот мольба о том, чтобы по возможности каштановые листики, вот эти первые два проклюнувшихся листика вот протягиваются к людям, вот скоро они должны появиться, обратите внимание, и просят, что можно сохранить. Это облик города, это характер города, это тип киевской роскоши, киевского благополучия. Я помню это детское ощущение. Вечер, силуэт каштана на фоне светящегося окна. Там какой-то желтый свет, какие-то тени там за окном. И кажется, что там что-то такое уютное, что-то такое прекрасное происходит в этих домах. То, что в Белой гвардии, вот эти окна Турбиных, куда всех тянет. Вот это вот киевское окно, куда хочется заглянуть. Хочется зайти даже чужому человеку.
Каштан стал родоначальником цвета. Цвет послужил названием для собаки, историю которой рассказал Антон Павлович Чехов, а снял фильм о каштанке кинорежиссер Роман Балаян, который живет в Киеве.
Роман Гургенович, вы в Киеве не случайный человек, вы родились в Нагорном Карабахе, там тоже растут каштаны.
Ну, во-первых, никакого символа не существует, что у меня на родине есть каштан, я в городе каштанов. Во-вторых, да, мы в детстве... Очень много даже ели каштанов, рвали, ели. Но я не помню, чтобы мы их жарили.
У нас не жарят, мы с вами земляки.
Не, в Киеве нечего жарить, это же дикие каштаны.
Да, а у нас съедобные. Не жарят, а варят. И вареный каштан используют для плова в качестве начинки. В какие годы проходило ваше детство и где? Могли бы...
Ну, до 7 лет я рос в селе. Я родился в Неркино-Вратаге, а вырос в селе Керт. Ну, Град, если перевести. Ленинград, Киевград, да.
Понятно.
Так вот, каштаны, мы же в горах живем, поэтому они у нас растут там через 500 метров, надо только подняться в гору.
А давно там были?
Год назад.
Как там жизнь?
Ну, там же военное время пока, в предчувствии, в преддверии. Жизнь, наверное, насторожена там.
Выбор героини «Каштанки», что повлияло именно на выбор самого фильма, темы, рассказа?
Я, Беликов, еще кто-то должны были снимать «Альманах про собак» по рассказам Виктора Михайловича Иванова, режиссера нашего коллеги. Но посадили Параджанова, меня и Беликова сняли с постановки, ну, друзья Параджанова, да. И позвонил я в Москву на телевидение, они меня там хорошо знали, любили. Я говорю, а нельзя ли «Каштанку», только не короткий метр, а нормальный фильм? Сказали, да, и я приступил к «Каштанке». Саму собаку я выбрал тоже случайно, проходя мимо детского сада, где мой сын был, увидел эту собаку, попросил группу то ли поймать, то ли найти, потому что она такая бесхозная была. Нашли, мы отдали в Москву на воспитание, ничего не научили, поэтому во время съемок только и училась собака все делать. Вместе с нами мучилась.
Ну, каштанка – это, в общем-то, шатенка. рыжая?
Нет, она не шатенка, она пегая, скорее всего. Я не о каштанке снимал, я вообще-то снимал о клоуне. Костя Райки считал, что это лучшая роль Табакова. Об актере, об интеллигенте, об одиночестве, о предательстве. Потому что в детстве, читая рассказ, ты радуешься, что собака возвращается к хозяину, а взрослые думают, как же она могла предать эту новую дружбу.
Ну скажите, вы как-то уже прижились в Киеве?
Ну абсолютно, я 44 года здесь живу, это мой город. Я понимаю, что я не коренной киевлянин, но...
Ну, укоренились уже.
Да, я считаю, что... Да.
Каштаны тоже привозные.
Ну, видите. Ну,
это не родные деревья в Киеве. А это символ города, кстати.
Значит, хорошо приживаются.
Я к тому, что вы, может быть, тоже один из символов города.
Может быть. Вообще, я считаю, что не худшие армяне в кино украинское попали. Ну, Параджану, понятно, да. Сурен Шахбазян, оператор «Цвета граната». Роман Балаян тоже не последний режиссер.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Киевские каштаны». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.